Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен тяжелой теме, новому военному конфликту, который вспыхивает на наших глазах на территории Ближнего Востока. Сбываются те неприятные пророчества, которые мы озвучивали с нашими коллегами еще в 20-21 годах, о том, что мир вступил в период глобального передела, войны всех против всех, и военные конфликты будут возникать так или иначе по всей территории планеты, пока не установится в мире новая конструкция, новая архитектура глобального капитализма с новым центром, с новым лидером, с новым распределением потоков капитала. И сегодня мы с Рафаэлем Абдуловым обсудим события в Иране, обсудим ситуацию на нефтяном рынке, как война с Ираном повлияет на ключевой российский экспортный товар, на его цену и, значит, на жизнь каждого из нас. Добрый день, Рафаэль.
Добрый день. Пожалуйста, всем привет.
Нефть по 150 будет или нет?
Да, сразу просится этот вопрос, сколько будет стоить нефть через несколько дней, через неделю, через месяц и каковы останутся цены. На самом деле, цены на нефть действительно могут резко подскочить сиюминутно, если Иран, например, возьмет и перекроет Ормузский пролив. А я напомню, что через него проходит около 20% мировых поставок нефти вообще во весь мир. И это действительно очень важный пролив, через который нефть экспортирует Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, сам Иран. Оттуда же еще Катар экспортирует сжиженный природный газ примерно на 80-90 миллионов тонн в год. И получается, перекрытие этого канала больно отразится на всей мировой экономике. И действительно, это может привести к резкому подорожанию нефти. И $150 за баррель – здесь вполне реальные цифры. Но насколько долго продержатся такие цены, я думаю, что не перспективы даже нескольких месяцев, потому что тем самым Иран обратит против себя множество персидских стран, которые не смогут получать валютные поступления, не смогут торговать нефтью, и стратегически Иран не сможет удерживать закрытым этот пролив на протяжении долгого времени. Поэтому цены на нефть уже в такой перспективе несколько месяцев вернутся к современным, к сегодняшним показателям. Вот моя мысль такая.
Да, я с тобой согласен, Рафаэль. Действительно, цена на нефть на фоне кризиса в Иране уже начала расти, и на газ цены подскочили в Европе уже на 50%, в Великобритании там, по-моему, вообще под 90% выросли цены на газ из-за событий на Ближнем Востоке. Однако для сохранения высоких цен на нефть в долгосрочной перспективе нет сегодня никаких экономических предпосылок. Да, сейчас там Китай будет судорожно искать какие-то иные источники нефти, замещающий Иран. Напомню, что Иран обеспечивает примерно 12-13% потребления Китая этим базовым промышленным товаром. Но, во-первых, надо понимать, что кризис в Иране не будет вечным, в скором времени военные действия закончатся так или иначе. Если они закончатся победой американо-израильских сил, то Иран пойдет на попятную, пойдет на какие-то политические уступки, значит, Соединенные Штаты снимут часть санкций, и наоборот, иранская нефть хлынет на мировой рынок уже без тех ограничений, которые были в прошлые времена. Это первое обстоятельство, которое может, наоборот, привести к падению цен на нефть в долгосрочной перспективе. А второй фактор заключается в том, что сегодня спрос на нефть не так высок и не так быстро растет, как в прежние времена. Я напомню, что, наверное, максимального уровня потребление нефти достигало в мире, примерно в предпандемийные годы, в 2019 году, около 100-101 миллиона баррелей в сутки потребляла мировая экономика. После пандемии, в годы пандемии произошел резкий спад, потом посткризисное восстановление, и только в 2024-2025 годах удалось достичь уровня 2019 года. То есть спрос на нефть не растет такими темпами, как, скажем, 90-е, 2000-е годы, и 2010-е, не растет китайская экономика, Индия не показывает высокого роста, Европа сейчас находится в состоянии такой стагнации, а то и даже такой технической рецессии. Они не потребляют нефть в том же объеме, что и в прежние времена, и так быстро не растет спрос на нефть со стороны этих стран. Соответственно, и предпосылок для завышенных цен на нефть нет. И третий фактор заключается в том, что на самом деле нефть дорожала уже в предшествующие месяцы, это видно. Примерно на 20% Brent выросло с начала года, то есть, по сути дела, трейдеры уже закладывали этот геополитический риск в цену нефти, и поэтому какого-то радикального долгосрочного изменения на рынке нефти не произойдет. Скорее всего, к этому нет материальных фундаментальных предпосылок. Поэтому стоит заметить, что для России, конечно, это может локально несколько сбалансировать внешнюю торговлю, привлечь чуть больше валюты на наш рынок из-за увеличения доходов нефтегазовых компаний. Однако вряд ли можно надеяться на то, что проблемы нефтегазового сектора решит Дональд Трамп вот таким вот не очень благоприятным с точки зрения мирового гуманизма способом. Вот начали мы с тобой, Рафаэль, сразу с такого базового вопроса, нарушив вообще все принципы сценарной композиции, сразу раскрыли главную интригу. Надо все-таки более фундаментально разобраться в теме с Ираном. Давай для наших зрителей такую справочку небольшую дадим. А что такое Иран вообще сегодня? Насколько велика его экономическая сила в мировой экономике сегодня? Насколько он силен и какими преимуществами и рисками обладает иранская экономика?
Да, я вот здесь хотел добавить, что Иран прежде всего известен своими запасами углеводородов. Во-первых, если мы возьмем запасы нефти, то они, их доказанные запасы составляют 150-160 миллиардов баррелей. Это примерно третье или четвертое место в мире, или 9-10% мировых запасов. По природному газу это второе место после России, где-то 32-34 триллиона кубов. Это около 16-17% мировых запасов. И получается, что действительно с точки зрения полезных ископаемых это богатейшая страна, но из-за того, что она находится под санкциями, долгое время находится под санкциями, соответственно, их мировое производство составляет около 5%. Тоже значимо. И правильно, Олег, как ты сказал, большую часть этой нефти покупает Китай. Это там по разным оценкам от 3/4 до 80-90%. Как считать? Потому что официальной статистики не существует, и большая часть нефти экспортируется там теневыми способами. Ну, собственно говоря, как и России. Не одними углеводородами едиными, а также в Иран добывает и производит очень много металлов. Прежде всего, стали. Около 30 миллионов тонн в год. Не только экспортирует сталь, но и потребляет внутри своей экономики. И здесь я хотел сказать про один примечательный факт, что в Иране очень развита металлургия, необычная, как принято, например, в мире, по средствам доменного производства, где металл производится за счет коксующегося угля и железнорудного сырья. А именно в Иране развита технология DRI. Это прямое восстановление железа. Когда само железо и позже сталь производится за счет больше всего газа. Так как в стране производится очень много газа, а его сложно экспортировать, то есть такая закрытая страна, то поэтому Иран развивает вот эту металлургию DRI. Для мира это кажется, что производятся металлы золотом, так как газ дорог, но вот в силу особенностей экономики, в силу ее запертости, вот такие уникальные технологии развиваются в Иране. Помимо этого, и раз уж я начал говорить про сталь, нельзя не упомянуть автомобильную промышленность. В Иране производится много автомобилей, где-то миллион с чем-то вот производилось в последние годы. Правда, из-за санкций производство автомобилей стагнирует, но надо сказать, что эти цифры, превосходящие миллион в год, даже превосходит чуть-чуть производство автомобилей в России. Казалось бы, Россия огромная страна, 140 миллионов населения, здесь же 90, намного меньше, но это один из крупнейших производителей автомобилей в Иране. И как можно уже заметить, что мы говорим о том, что больше всего влияют на развитие экономики Ирана – это санкции. И, наверное, тут надо подойти к вопросу о том, почему и с чем связано такое гигантское количество санкций.
Да, сейчас мы обязательно этот вопрос обсудим. Я хочу нашим зрителям напомнить, что, несмотря на некоторые успехи, ну, такие, скажем так, явные преимущества иранской экономики, есть там такие реально работающие механизмы импортозамещения, вот как ты правильно сказал про автомобили, правда, надо понимать, что это в основном устаревшие модели, копии европейских автомобилей, устаревшие, наверное, лет на 10, на 15, но, тем не менее, они удовлетворяют потребность в транспортных средствах для местных жителей. Есть там и производство пластика довольно активное, и тоже экспортируется это все в Китай. Есть и производство вооружений, которое обеспечило Россию дронами в самые тяжелые годы СВО. То есть там и ракетная своя программа, и ядерные технологии. То есть, конечно, Иран — это далеко не бедная, отсталая африканская страна. Он достаточно, ну, скажем так, не сказать, что могуществен, но у него есть свои аргументы в таком экономическом противостоянии с западным миром. Но при этом надо понимать, что, конечно, проблем у иранской экономики тоже выше крыши. Начать надо с того, что после исламской революции 79-го года практически экономика Ирана находится в состоянии стагнации. Резкий спад в ВВП на душу населения, где-то с 7,5 тысяч долларов в конце 70-х до примерно 3 тысяч к концу 80-х. Такое резкое падение, почти как у нас в 90-е годы. А потом такое долгое, медленное восстановление, которое до сих пор не довело Иран до уровня конца 70-х. Вот примерно там 5,5-6 тысяч долларов в твердых ценах, в постоянных ценах на душу населения ВВП в этой стране, то есть там примерно на треть больше, меньше, чем до прихода к власти радикальных исламистов. С чем это связано? Это связано, конечно, и с санкциями, это и связано с закрытостью, изолированностью иранской экономики, ну и, конечно, связано с некоторыми проблемами госуправления. Мы это видим в протестах иранского общества, которое понимает, что бесконечные запреты, радикальные нормы ислама, которые не укладываются в современное культурное пространство развитой страны, ограничивают экономическое развитие и усиливают нестабильность, в первую очередь на финансовом рынке. Очень характерным примером мировой экономики Иран является с точки зрения модели долгосрочной стагфляции. То есть стагнация в производстве, ВВП, в общем, растет очень медленными темпами. При этом высочайший уровень инфляции, который в некоторые годы достигал 50%, например, в начале 90-х, или вот, скажем, в 22-м году 45% инфляция составила в иранской экономике. Можно себе представить масштабы потрясений финансового рынка Ирана, вот перенести на наш опыт, для нас-то и 10% много, а для Ирана 10% — это вполне умеренная инфляция, которая даже меньше 10%, вот так смотрю на свою подсказку на графике, пожалуй, только в 2016 году инфляция опускалась ниже 10%, а так она 20, 30, а то и больше 40. Все это, естественно, препятствует инвестициям, ни один инвестор не пойдет в экономику с такой колоссальной ценовой нестабильностью. Инвесторов там раз-два и обчелся, из России только, да из Китая. Ну и, конечно, главный санкционный удар по иранской экономике, который подрывает ее стабильность, это запреты мировой торговли, это, собственно, торговый эмбарго, и это арест и заморозка международных резервов Китая. Международные резервы иранского центрального банка были заморожены еще в середине 10-х годов на большую их часть, и со 130 миллиардов в распоряжении центрального банка Ирана, со 130 миллиардов долларов, объем золотовалютных резервов упал до 20. Можете себе представить, практически вычерпали всю кубышку до дна, а значит, у иранского центрального банка нет возможности управлять валютным курсом. Он, естественно, стрельнул вверх, и где-то там в 25-м году разрыв между официальным и таким рыночным валютным курсом, их там два, то и по сути три, но таких базовых два, рыночный и официальный, составлял более 15 раз. Это, конечно, не признак здоровья национальной экономики, а признак ее больших проблем, которые связаны с санкциями. Это, конечно, провоцирует и безработицу больше 10%, и молодежная безработица вообще больше 20%. Это и высокий уровень социального расслоения. В общем, целый ряд экономических болячек есть у Ирана, которые, как ты правильно сказал, связаны во многом с долгосрочным санкционным давлением, под которым жить не так уж и просто. Но, собственно, ты правильно поставил вопрос, а с чего вдруг Иран попал под западные санкции? Напомни, пожалуйста, нам в двух словах эту историю противостояния Ирана с западными партнерами, как у нас недавно было модно говорить.
Да, она довольно продолжительная, но, наверное, если обратить внимание именно к современности относиться, то возьмем, наверное, после Второй мировой войны историю Ирана. Там в 51-м году пришел Мохаммед Моссадык, довольно прогрессивный для того времени человек, который взялся за национализацию британских активов и именно компанию, которая позже стала British Petroleum. Значит, это явно не понравилось западным партнерам, которые в 1953 году свергли Моссадыка и поставили проамериканского лидера Шаха Пехлеви. Вот. Он, понятное дело, удовлетворял интересам США, был, соответственно, их человек, но это не нравилось иранскому народу, которые, в общем-то, возмущались этой политике, возмущались вторжением в суверенитет Ирана. И в 1979 году это привело к революции, к исламской революции, после которого, конечно, тут можно говорить очень долго, могли бы прийти коммунисты, более прогрессивные силы, и они были сильны в Иране, надо это сказать. Но так уж сложилось, так получилось, что власть узурпировали вот этот режим аятолл. И, соответственно, получился вот такой некий третий путь в 79-м году. Не путь по пути западной, потому что он не подходил Ирану, они разочаровались в Пехлеви. И не советский, например, опыт какой-нибудь или иной, имеется в виду, по пути социализма. Вот. Установившись этот режим, он сразу же стал таким антиамериканским, прежде всего, антиизраильским, потому что они помнили вот это вмешательство в суверенитет. Тогда же вот это известные события были по захвату американского посольства, были торги, чтобы их выпустить, заложников, и тогда же началось серьезное санкционное давление западных стран против Ирана. И эти санкции, по сути дела, с разной формой и интенсивностью продолжаются до сих пор. Ну, тут, наверное, надо только еще упомянуть о ядерном проекте Ирана, о том, что это раздражает, конечно же, многие западные страны и особенности США. Вот. И отсюда мы видим события уже в 90-х и 2000-х годов, которые связаны в основном с санкциями против ядерного проекта Ирана.
Да, надо заметить, что впервые санкции против иранской программы обогащения урана были введены в 2006 году. Несколько раз они ужесточались. Самый, наверное, сильный удар по Ирану в этой части пришелся в 2012 году уже не со стороны США, а со стороны Европейского Союза, который присоединился к американскому нефтяному эмбарго и отключил Иран от системы SWIFT и, в общем, нанес урон финансовой системе этой страны. И именно в 2015 году, вот после такого серьезного экономического воздействия и усугубившейся ситуации на национальном рынке, Иран пошел на такую, немножко на попятную, на так называемую ядерную сделку с западным миром. В 2015 году она была заключена, и смысл был в том, что Иран оставляет только мирный элемент своей ядерной программы, а все военные разработки сворачивает. Вроде бы начали немножко снимать санкции, вернули возможность Ирану даже самолеты импортировать из-за рубежа. Кстати, большая проблема — сильно устаревший парк самолетов в Иране. Там каннибализм в этой сфере массово присутствует. Даже есть кадры, как стоят на площадках иранских аэродромов разобранные самолеты, где по кусочкам из них собирают готовые летательные аппараты. В общем, и все это не способствует повышению безопасности полетов. Но, тем не менее, даже этот вроде бы мирный трек был нарушен. В 2018 году Трамп отменил ядерную сделку, заявил, что Соединенные Штаты выходят из нее, санкции были восстановлены. Китай, Иран вот как раз в те времена потерял свои золотовалютные резервы на 100 миллиардов долларов, в 6 раз они сократились. Это, конечно, сильно ударило по его экономической устойчивости. Ну, а затем уже все пошло по эскалации. Пытался Иран вести переговоры, но средства замораживались. Все попытки договориться пресекались. С началом СВО американская администрация обвинила Иран в поставках вооружений России, что, естественно, только усугубило отношения с западным миром, а потом еще и Хамас, который пользуется поддержкой Ирана, совершил атаку на Израиль в 23-м году, но и с тех пор уже не было никакой возможности договориться. Хотя, казалось бы, накануне войны был какой-то проблеск движения в сторону мирного соглашения, но здесь, знаете, где-то я встречал мем такой, нарисовали с участием Трампа, где ему задают вопрос: почему вы напали на Иран? Он отвечает: потому что там есть ядерное оружие. Но спрашивают: а почему вы тогда не нападаете на Россию? Он отвечает: ты что, дурак? Там же ядерное оружие. Ну, в общем, в конечном счете, действительно, очень удобно нападать на те страны, у которых ядерное оружие вроде как есть, а вроде как и нет. Ну, то есть, которое не может по-настоящему ответить, используя ядерную дубинку, как, например, могут страны, унаследовавшие ядерную машину после советских времен. Это действительно такой справка о истории конфликта Европы, Европы и Соединенных Штатов с Ираном. А теперь предлагаю, Рафаэль, нам рассмотреть с тобой интересы противоположной стороны, Китая и России, которые имели привилегированные отношения с Ираном все эти годы и могли проникать на его внутренний рынок через торговые отношения, через прямые инвестиции. Давай с Китая начнем. Как бы ты охарактеризовал отношения Китая и Ирана в экономическом смысле в настоящий момент?
Ну, очень сильное, очень взаимосвязанное. Точнее, Иран сильно зависит от Китая. Китай, разумеется, меньше зависит от Ирана. Хотя тоже зависит, потому что ты упомянул сегодня, что 13% потребления нефти Китая Китаю приходится на Иран. То есть это довольно значимо для такой гигантской экономики, как Китай. Вот. И поэтому, если действительно там будут большие проблемы, то 13% найти и заместить на рынке, это тоже, ну, не головная боль. Но, разумеется, Иран зависит намного больше от Китая. И мы уже сказали, что, например, 60-70% валютных поступлений приходится на экспорт углеводородов, и большая часть которых покупает, понятное дело, Китай. Также Иран очень много импортирует из Китая, и больше всего инвестиций тоже приходится на Китай. И статистика по инвестициям закрыта, но можно предположить, что вообще в Иране где-то 45-50 миллиардов накопленных инвестиций. Это очень мало для большой такой страны. И из них...
Ну, скажем так, я тебя тут поправлю. Действительно, это небольшая величина. Я вот последнюю цифру встречал 63 миллиарда в 2023 году. Ну, понятное дело, это все там плюс-минус лапать по карте. Это 15% ВВП страны. Это немного, но это примерно как у России сейчас. То есть для страны под санкциями это нормальное значение.
Да, из них вот 25-30% это, конечно же, приходится на Китай. На Россию около 5-8%, то есть значительно меньше. Но про Россию еще поговорим. А, значит, экспорт Ирана это 30, где-то почти до 45% на Китай, если взять весь экспорт. Импорт где-то треть от тоже Китая. Вот. Значит, что они покупают у Китая? Понятное дело, это инфраструктурные проекты, это помощь в строительстве железных дорог, Тегеран-Мешхед, например, это в метро, 5G, телеком, порты, нефтехимия, энергетика. Вот. Потом, после отключения, соответственно, Ирана от системы SWIFT, пришлось прибегать к китайским технологиям IT в банковской системе, перейти в расчеты в юанях. Ну, про электронику, понятное дело, что это прежде всего китайское. И фактически можно сказать, что Китай после 2018 года заменил европейские банки, западные технологии, страхование перевозок, судоходные услуги. Вот поэтому отсюда мы можем сделать, конечно, зависимость Ирана от Китая очень серьезная. Но нельзя сказать, что там Иран является марионеткой Китая, это не так.
Да, но это не марионетка, конечно, но у Китая привилегированное положение доступа на иранский рынок, очевидно. Но я вот тут хочу обратить внимание наших зрителей на одно очень важное обстоятельство. Ну, с одной стороны, Иран очень важен для Китая. Через Иран проходит одна из веток проекта, транспортного логистического проекта «Один пояс, один путь». В 2021 году китайское правительство заключило с Ираном 25-летнее соглашение на сотрудничество, которое предполагает колоссальные инвестиции, назывались суммы в 400 миллиардов долларов, я себе не могу представить, это больше ВВП самого Ирана. Как это вообще, ну нет, не больше, ну, соразмерно с ВВП Ирана. Это огромная, конечно, сумма, трудно себе представить, как такие деньги вообще могут уместиться в такой экономике, как Иран. Но, тем не менее, это официальные значения, озвученные китайской стороной. Ну, надо просто понимать масштаб. Это инвестиции, как ты правильно сказал, и в транспортную инфраструктуру, и в нефтехимические производства, и в газ, и в нефть. Но есть важный момент. Несмотря на то, что Иран очень нужен Китаю, Китай, честно говоря, пока на деле не очень сильно, скажем так, держится за этот свой иранский актив. И вообще довольно, скажем так, покорно идет на поводу Соединенных Штатов, которые препятствуют китайской коммерческой деятельности на территории Ирана. Вот хороший пример. Крупнейшее газовое месторождение в Иране, Южный Парс, было освоено Китаем еще в 2016 году. Были заключены соглашения в сумме на 5 миллиардов долларов. Довольно большой инвестиционный проект китайской компании CNPC. Это, ну, в общем, транснациональный гигант китайский, который по всему миру и на постсоветском пространстве открывает и развивает добычу природных ресурсов. На 5 миллиардов долларов. Но под давлением Соединенных Штатов в 2019 году китайская компания вынуждена была уйти из Ирана, боясь санкций со стороны США. И сейчас, когда Дональд Трамп продолжает агрессию по отношению к прямым китайским партнерам, начиная с Венесуэлы, вот уже заканчивая Ираном, а там еще неизвестно, куда дальше пойдет рука американских вооруженных сил, все это подрывает, естественно, устойчивые связи и перспективы извлечения прибыли для китайских компаний, которые, собственно, теряют свои проекты и отдают их под контроль США. И при этом мы совершенно не видим никакой реакции, ну, достаточно острой, активной реакции китайских властей на такое поведение, очевидно, недружественное и угрожающее интересам Китая. С одной стороны, Китай в экономическом смысле ведется как типичный империалист, отправляя на экспорт капиталы в больших объемах. Но при этом, как мы видим, недостаточно ресурсов у Китая остается в руках дипломатических, военных, политических, чтобы защищать свои экономические интересы силой. Несмотря на то, что армия у Китая сильная, скажем так, политической воли на ее применение прямым или косвенным образом, как, скажем, Советский Союз во Вьетнаме или в Южной, в Корейской войне использовал свои вооруженные силы косвенно и помогал одной из противоборствующих сторон. Китай этого не делает, Китай ограничивается дипломатическими заявлениями, призывами к миру, как будто бы и не его собственность крадут прямо из-под носа. Вот как ты думаешь, Рафаэль, с чем это связано? Действительно ли Китай не может защитить себя или просто пока не хочет?
Сложный вопрос. Наверное, пока не может или нет такой политической воли. Хотя про Китай, когда вот мы писали в монографии, мы указывали на разные внутрипартийные группы, что они есть такие более либеральные, так называемые шанхайская группа, есть более такие ястребы, силовики, к коим, конечно, можно, наверное, отнести и Си Цзиньпиня, потому что он человек из таких силовиков. Есть и другие группы, комсомольская, так называемая, вот, более такие осторожные ассоциируются они, во всяком случае, с акцентом на внутреннее развитие. Но какие бы ни были эти внутрипартийные такие направления, тренды, мы все же видим, что Китай сохраняет такую осторожную позицию, сопоставляя риски и возможные экономические выгоды. Действительно, они не рискуют и не рисковали с Венесуэлой. То же самое мы видим пока по Ирану. Они не вмешиваются в этот конфликт. Ну, видимо, они все-таки руководствуются экономическими пока доводами, что основные рынки сбыта – это США. На них приходится около 15%. И на Евросоюз еще 15%. То есть вот, вот этот западный мир, куда еще можно отнести, если Австралию, Японию, Южную Корею, потому что они, как известно, всегда присоединяются к санкциям, то выйдет, наверное, ну, почти 50% всего китайского экспорта. Это может очень болезненно отразиться на экономике Китая, и поэтому, видимо, они пока принимают решение не вмешиваться, вот, так скажем, в военные конфликты. В прошлом году, в 2025-м, мы видели, что на жесткие санкции против китайской микроэлектроники они отреагировали экспортным контролем на редкоземельные материалы. Собственно говоря, эта проблема заботит теперь Трампа, который ищет редкоземельные металлы в Гренландии, в Украине, России, вот, и чтобы диверсифицироваться, так сказать, от Китая. Но пока вот мы видим такую действительность.
Да, интересный вопрос. В общем, стоит последить за китайской внешней политикой, потому что, понятное дело, такие масштабные экономические амбиции в современном капиталистическом мире должны подкрепляться и политической волей, и способностью применять вооруженные силы для защиты своих интересов. В общем, в этом и есть логика передела мира. И пока только Соединенные Штаты готовы идти по этому пути. Возможно, потому что у них на это есть ресурсы. По крайней мере, американский бюджет финансируется долговым образом. И при Трампе долг не только не сокращается, но и продолжает расти, а долг обеспечен доминированием Америки в финансовой системе и доминированием доллара над всеми другими валютами. Так что весь мир немножечко скидывается на американскую армию, позволяя ей держать в рукаве этот туз, применять его в любой непонятной ситуации. Интересны перспективы России в этом регионе. Один из немногих союзников нашей страны, возможно, будет потерян. Ну, возможно, потому что непонятно, чем закончится война. Иран довольно жестко отвечает на агрессию Соединенных Штатов и, кстати говоря, подрывает позиции США в регионе своим сопротивлением. Ведь на самом деле США были всю жизнь гарантами стабильности и защиты Саудовской Аравии, Катара, других там, Израиля, других союзников в этом регионе, а теперь иранские ракеты летят на страны, которые вообще никаким боком к этой агрессии напрямую не относятся, но просто имеют на своей территории американские базы и страдают, в общем, не получая защиты от своего извечного союзника. То есть в этом смысле, если Трампу не удастся завершить конфликт блицкригом, а уже, ну не знаю, получится, нет, за сколько-то дней, там уже Трамп уже намекает, что, может быть, все это дело затянется, то Трамп и Америка получат большую головную боль, особенно накануне выборов. Республиканская партия может записать себе в пассив вот эту агрессию, которая не закончилась быстрой победой. Так вот, что касается России. Россия, возможно, потеряет союзника, и это неприятная череда геополитических поражений после Сирии и Венесуэлы, да и других территорий, может, сегодня об этом вспомним. Есть экономическое присутствие России в Иране, это в первую очередь ядерная программа, атомные электростанции, транспортная инфраструктура, электроэнергетика, естественно, газа и нефтедобыча с помощью российских ТНК. Есть ли у тебя здесь интересная эмпирика, Рафаэль, поделись, пожалуйста.
Ну, на самом деле, доля, конечно же, накопленных инвестиций в Иране российских не так значительно, как китайской, но она действительно имеется. Вот, например, крупнейшая сделка была в 2022 году анонсирована между «Газпромом» и Национальной нефтяной компанией Ирана на 40 миллиардов долларов. Тогда говорили, это, значит, долгосрочные разработки, инфраструктура, СПГ. И на тот момент, да, вот именно технологии СПГ, они в Иране не развиты. Ну, конечно, и Россия не является здесь лидером, но все-таки чем-то могла бы поделиться. С «Росатом» действительно есть кооперация. Уже построена и запущена атомная электростанция «Бушер-1». Строятся вторые и третьи блоки. Отсюда мы можем говорить об обслуживании этих станций, поставок ядерного топлива. Когда я работал в МИФИ, в университете, это Национальный исследовательский ядерный университет, у нас было очень много студентов из Ирана, которые учились по разным направлениям, но в том числе по обслуживанию атомных электростанций. То есть вот такой обмен тоже был. Ну, прежде всего, студенты из Ирана учились здесь. Вот. Очень важен Иран для российского капитала, назовем, с точки зрения инфраструктурных и расположения Ирана. И вот было анонсировано так строительство железной дороги Решт-Астара, которая позволила бы России через Каспий, Иран, выйти на Индию и Индийский океан. То есть это некая такая параллельная ветка и Суэцкому каналу, и, соответственно, такая диверсификация от Китая. Потому что Россия, потеряв западные рынки, по сути, становится придатком Китая. Об этом мы много говорили в разных диалогах. И чтобы хоть как-то диверсифицировать свое положение и выйти, например, хотя бы на рынок Индии, эта железная дорога имеет стратегическое значение для России и российского капитала. Вот. И в случае поражения Ирана, я думаю, что все эти проекты будут свернуты. Ну, также можно упомянуть, что в сфере банковской и финансовых была довольно плодотворная кооперация. Это расчеты прямые в рублях и реалах. Это соединение банковской системы с СИПАМ, с нашей СПФС. Вот. Также там применяется частично юани. Вот. И поэтому здесь тоже было сотрудничество. Ну и, понятное дело, я еще раз повторю, что важное стратегическое военное сотрудничество – это поставки из Ирана уже известных дронов «Шахет» и некоторых других технологий.
Да, то есть российский интерес это также, разумеется, затрагивает и в экономическом, и в политическом смысле, а также является, наверное, каким-то таким сигналом для российского правящего класса. Режим, такой исламистский режим, где вся полнота власти принадлежит духовному лидеру, где стражи исламской революции являются таким фундаментом, обеспечивающим политическую стабильность, которая не предполагает никаких демократических процедур, никакой сменяемости власти, никакого влечение народа в принятие политических решений в конечном счете дает сбой и не может обеспечивать стабильную систему в долгосрочной перспективе. Иран, наверное, один из лидеров среди крупных стран по числу всяких блокировок, запретов, ограничений, это связано и с исламистской идеологией правящего режима, а еще и с тем, что в противостоянии с западным миром приходится активно давить и всякое сопротивление и недовольство внутри страны. А экономические предпосылки этого недовольства есть, и мы сегодня это обсуждали, колоссально уровень безработицы, особенно среди молодежи. Больше 20% молодых людей не могут найти работу. Этот показатель стабильно держится уже и одно десятилетие, плюс инфляция, плюс ограниченность технологического развития. Иран, простой иранец, отстает от среднемирового уровня с точки зрения повышения качества жизни и использования современных технологий. А самое главное, что вот это бесконечное оправдание экономических проблем вот этой противостоянием с Западом и существованием в единой такой осажденной крепости не может бесконечно удовлетворять население и снимать вопрос о политической власти, потому что мы видим, как в предшествующие годы и в 23-м, 24-м году Иран, в общем, захватили протестные акции, на которые выходили сотни тысяч местных жителей, в первую очередь молодежь, выступали они против доминирования исламистских принципов в управлении государством, выступали за демократические преобразования, за свободу средств массовой информации, и это все довольно актуально для нашего общества, потому что, как мы видим, провести параллели между Ираном и Россией можно, да, конечно, экономически не совсем сопоставимо, Иран меньше, слабее, ВВП на душу населения ниже, беднее, да и под санкциями много лет живет, но некоторые общие черты можно отыскать при желании, в особенности в политической составляющей, по которой Россия начинает копировать опыт Ирана и вводить все больше ограничений для сохранения политического режима в неизменном виде. К чему это может привести? Ну, к тому, что, собственно, никакой реальной поддержки внутри страны этот режим иметь не будет. И поэтому мы видим, как вот эта осажденная крепость не мешает иранцам активно выступать против действующего режима и, в общем, не консолидироваться вокруг правящего класса, который настолько уже осточертел своими запретами простому иранцу, и что... В общем, тот не готов более идти у него на поводу, даже несмотря на внешнюю угрозу. Как ты полагаешь, будет ли для российской элиты, для российского правящего класса Иран каким-то уроком? Или они далее будут идти по своему пути, реализуя все обещания запретить все и вся, запретить Телеграм 1 апреля, заблокировать все свободные каналы распространения информации? Или же все-таки можно рассчитывать на то, что в нашей правящей элите найдутся люди, умеющие учитывать опыт своих соседей?
Трудно сказать, но, по-моему, история никому, никого, ничему не учит. И именно вот этот сценарий по закручиванию гаек часто повторяется в разных уголках мира. И действительно оказывается, что такая вот власть, такой диктат, он рано или поздно проваливается. Потому что идти против прогресса, социального прогресса, все-таки не удается. И повернуть историю вспять, уйти там, как наши философы предлагают, в деревню, в 19 век, вернуть крепостное право. Это может быть и возможно на коротком промежутке времени. Но против истории, против соответствующего социального прогресса пойти не удастся. И действительно, ты хорошо упомянул про протесты, которые время от времени охватывают Иран, потому что им осточертела та идеология и то образ, который им навязывается. Вот. И отсюда очень много социальных проблем, которые ты упомянул. Мы сегодня не поговорили там условно о проблеме с водой, которая... очень остро стоит Ираном, это засуха, это некоторые провинции практически обречены, я не знаю, на смерть, наверное, потому что воды там нет. А почему нет? Потому что вода нужна для промышленности, для сельского хозяйства, нужны модернизировать системы орошения, на которых нет денег. А деньги расходуются, понятно, на другие статьи расходов находят для себя. И здесь действительно много параллелей напоминает и с российской действительностью. Как оно будет? Поживем, увидим, посмотрим.
Да, вот, кстати, очень характерно, когда народу пытаются скормить идею бесконечного сопротивления внешнему агрессору и призывают сплотиться вокруг национального лидера во имя борьбы с экзистенциальными угрозами национальному самосознанию, режиму и вообще народу, забывают о том, что в экономическом смысле вообще все складывается ровно противоположным образом. Вроде бы иранцы должны равномерный вклад вносить в экономический рост, в защиту своей страны и как-то, как в единой семье, жить не по законам капитала, а по законам, ну, такого, законам общежития. Тем не менее, мы видим, как в Иране уровень социального неравенства остается довольно высоким и не меняется десятилетиями. Есть статистика, которая покрывает данные с 90-х годов и до сегодняшнего дня. 10% богатейших иранцев принадлежит более половины национального дохода, они получают больше половины национального дохода, а 50% беднейших только 13%. Еще раз подчеркну, никакого снижения неравенства не происходит, равно как и в нашей стране, где государство призывает сплотиться вокруг правящего класса, забыть на момент о социальной дистанции в миллиард долларов, вместе пережить тяжелую годину, ну а потом сочтемся, потом поделимся. Но, как показывает практика, никто потом делиться не хочет. Вы терпите, а правящая элита, вот на примере Ирана это хорошо видно, спокойно будет жить свою лучшую жизнь, оправдывая свое не самое благоприятное по отношению к простому народу поведение необходимостью держаться и противостоять внешнему давлению. Спасибо, Рафаэль, за участие в нашей сегодняшней беседе. Если у наших дорогих зрителей будут вопросы и пожелания относительно темы нашей сегодняшней дискуссии, мы непременно продолжим обсуждать тему Ирана и запишем еще несколько роликов в зависимости от того, какой аспект иранского общества, иранской экономики или иранского участия в глобальной политике вас интересует в наибольшей степени. Поэтому, пожалуйста, пишите обратную связь, мы с удовольствием прочитаем ваши комментарии. Спасибо за внимание. И до свидания.
Всем пока. До свидания.